Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о срыве мирных переговоров в Лондоне и о том, как в сети откликнулись на смерть Зураба Церетели. В среду 23 апреля в Лондоне должен был состояться очередной раунд переговоров между США, Россией и Украиной. Предполагалось, что на них США предложат свой вариант мирного урегулирования. Накануне переговоров газета Financial Times писала со слов своих источников, что Путин готов на заморозку конфликта по линии боевых действий. Со стороны Путина это был бы крупный компромисс, отмечал украинский активист Юрий Касьянов.
Если это правда, то значит Путин идет на серьезные уступки, его позиция уже не выглядит такой жесткой, как раньше. Нам, конечно, этого мало. Украина должна быть освобождена полностью, и Карфаген нужно разрушить до основания. Но, безусловно, приятно, что стойкость украинской армии заставляет диктатора уступать. И это только начало.
В обмен на это США могли предложить Путину признание Крыма российским, отказ от вступления Украины в НАТО и предварительное снятие санкций с Россией, писало издание «Аксиос». Такая договоренность вполне достижима, комментировал на своем канале оппозиционный российский политолог Владимир Пастухов.
Во-первых, расклад этот для меня совершенно ожидаем, и это один из возможных сценариев, причем не тот, в который я верю. То есть мне казался более реалистичным сценарием на сегодняшний момент, а их было много, при котором, да, действительно, мировое сообщество, кроме Украины, признает Крым российским. А в отношении других территорий признание не осуществляется, но от Украины требуется заверение об отказе возвращения их с помощью военной силы. То есть, таким образом, эти территории подвисают на статусе островов с Японией. Безусловное требование о закреплении нейтрального статуса Украины, не вступление в НАТО, спорным всегда был вопрос, и для меня он всегда был самым главным, о статусе ВСУ, но как бы серьезным компромиссом здесь могло быть, что ВСУ сохраняется в нынешней численности и как бы имеет полный суверенитет в своем праве на модернизацию и вооружение. Были всегда определенного рода хотелки с российской стороны, прежде всего касающиеся Русской Православной Церкви, деятельность которой может быть восстановлена. Что касается деятельности политической организации, здесь я не уверен, что это удалось бы продавить. То есть вот такой вот вариант, который шел по самым разным оценкам, как то, что обсуждалось между Виткофом Дмитриевым и Виткофом и Путиным, ну да, он кажется логичным, это в той или иной степени модернизированные версии Стамбульского соглашения, ну что Россия всегда продавливала, и в то же самое время это намного меньше, чем июльский ультиматум Путина прошлого года, который является официальной позицией России. Я думаю, что, во-первых, в той или иной степени с теми или иными поправками слухи справедливы. Второе, эти слухи отражают общую достигнутую позицию на переговорах между Америкой и Россией. Здесь, по всей видимости, есть взаимопонимание. И здесь со стороны американцев есть некая их такая внутренняя оценка, что это типа нормалек. Это вариант, который они считают для данной ситуации нормальным.
Россию это тоже вполне устроило бы, писал прокремлевский политолог Алексей Наумов.
Давайте выступлю в поддержку такого расклада. Мне он видится вполне реалистичным. Объясняю, почему он может быть похожим на правду. Во-первых, как мы понимаем, весь конфликт для России изначально не был конфликтом с Украиной. С точки зрения Москвы, это был конфликт с Западом, который использовал Украину в качестве инициативного орудия для гибридной войны с Россией. Вот войск был вынужденной нежелательной мерой, вызванной игнорированием интересов безопасности России странами Запада, в первую очередь США. Подчеркиваю, это не мое мнение. На мой взгляд, ситуация в паре Украина-Запад куда сложнее, об этом в другой раз. Но Москва видит конфликт именно так. Потому признание за Россией Крыма и главное признание интересов безопасности России со стороны Запада и есть главная задача. В рамках такой договоренности она видится достигнутой. И наоборот, представим, что Россия взяла под контроль все четыре региона, но Запад ничего не признал, ни территории, ни права России на интересы безопасности. В итоге мы получили бы бесконечную холодно-горячую войну с риском сползти в ядерный конфликт. Смертельно нет. Желательно тоже нет.
Однако многие усомнились в том, что информации Financial Times можно доверять. Это была бы слишком радикальная для Путина смена позиции, комментировал на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Ранее Путин и российские чиновники публично заявляли о необходимости передачи под контроль России всей территории этих регионов для прекращения боевых действий. И я знаю, что многие с оптимизмом восприняли публикацию путинского хулуя Константина Ремчукова в газетенке с лукавым названием «Независимая», где он говорит о том, что вписывание украинских территорий в российскую конституцию было не по административным границам. Однако Путин ранее четко проговаривал свои претензии на четыре области целиком. Вот его слова, сказанные прошлым летом. «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, сказал он тогда, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину». Но вернемся к инсайду Financial Times. К нему я относился бы крайне осторожно, поскольку это просто радикальное изменение российской переговорной позиции. До этого Россия на полном серьезе требовала, чтобы украинцы оставили Херсон, из которого россияне с позором бежали, и Запорожье, до которого российские войска так и не дошли. Песков, если что, назвал публикацию Financial Times фейком. Разумеется, словам Пескова доверять нельзя, потому что завтра же Путин может сказать совсем другое, но просто отметим это как один из фактов.
В последний момент стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио в Лондон не поедет. После этого на встрече решили не ехать также министры иностранных дел Украины, Франции и Германии. Россия обвинила в срыве переговоров США и Украину, судя по тому, как излагает версии случившегося прокремлевский политолог Сергей Марков.
В последний момент на переговоры отказались ехать госсекретарь США Рубио и главный спецпредставитель Трампа Уитков. Что произошло? Есть две версии их комбинации. Первая версия: Зеленский выступил 22 апреля и публично раскритиковал намерение США признать Крым российским, а также отверг идею США, что прямые переговоры с Россией Украина должна начать немедленно, и отверг идею США, что именно США должны контролировать ЗАЭС. Это вызвало гнев в Вашингтоне, и там жестко сказали Киеву: «Мы не хотим вести с вами никаких сейчас переговоров, а мы просто ждем от вас одобрения наших предложений». Поэтому Рубио не поедет в Лондон. Вторая версия. Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уитков в Москве. Москва позвонила в Вашингтон и высказала это. Также, чтобы подчеркнуть серьезность Москвы, в российской газете 22 апреля была опубликована статья, где было сказано: «Если в Лондоне будет что-то новое, о чем мы не договаривались, то Россия не будет с этим соглашаться. И не приезжайте к нам сразу после этого за последним согласием, как ранее договаривались». И значит, никакого решения о перемирии на этой неделе не будет. Эту статью выставил у себя в телеграм-канале Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Путина. После этого заявления Москвы Вашингтон отказался от предложения Европы вести серьезные переговоры в Лондоне и резко снизил уровень своей делегации. Третья версия – комбинация обоих этих событий. Так или иначе, видимо, 22 апреля произошел крутой разворот переговорного процесса.
Украинские комментаторы, в свою очередь, винят Россию и США. Американцам просто хочется поскорее выйти из переговорного процесса, комментирует Виталий Портников на канале Марка Фегина.
Американская история о том, что мы уйдем, и пусть Украина сама справляется, обернулась тем, что Россия демонстрирует прогресс, не давая возможности американцам уйти. Как американцы теперь уйдут? Вот Россия все это предлагает. Намечается прогресс в переговорах, да? Украина говорит, что она готова к перемирию. Путин говорит, что он готов к двусторонним переговорам. Зеленский говорит: да, мы тоже готовы после прекращения огня. А американцы говорят: а мы все равно уходим. А почему? Я думаю, что они в какой-то мере сейчас в Белом доме в смятении. Как после автогола всегда. Вот Марко Рубио уже заявил, что он не поедет в Лондон. Я думаю, что поездка в Лондон была нужна, чтобы там заявить об уходе из переговоров. А сейчас им Лондон вообще не нужен особо. Они в Лондон посылают Келлога просто, чтобы он выступил с какой-нибудь речью. То есть у них был простой план: провести встречу в Париже, заявить во время этой встречи, что если не будет прогресса, они уходят. А в Лондоне, поскольку нет прогресса, окончательно заявить после этих консультаций, что мы уходим, сами занимайтесь. В Лондоне на самом деле должна была быть заключительная встреча. А русские поломали им игру после того, что они вообще не рассчитали ситуацию.
Агентство Reuters пишет, что Рубио отменил поездку в Лондон после того, как Украина предложила проект документа, в котором запрещались бы территориальные обсуждения до полного и безусловного прекращения огня. Именно с переговоров о прекращении огня все и начиналось, напоминает Андрей Магин.
Вообще-то Украина собиралась обсудить на переговорах 30-дневное прекращение огня. Вместо этого ей говорят «отдай Крым». Украина не согласна, и теперь делается вывод – Украина не хочет прекращения огня. Ловко.
Путину все это на руку, отмечает политолог Федор Крашенинников.
Эти переговоры сорваны, причем выглядит все именно так, как хотел бы Путин, из-за позиции Украины. Сейчас продолжится война, украинцы пишут о подготовке ударов вооруженных сил России, и через некоторое время условия для Украины станут еще хуже. Другого развития ситуации я не вижу.
Вице-президент США Венс заявил, что для мирного урегулирования Украине придется идти на территориальные уступки. Но непонятно, о каких уступках со стороны России при этом идет речь, отмечает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Смотрите, он говорит, и Россия, и Украина должны уступить в территориальных вопросах. Вот что он имеет в виду? Ну, давайте по-честному, что имеет в виду Джей Ди Венс? Но я абсолютно уверен, что он имеет в виду, что Украина должна признать Крым российским, что Украина, может быть, должна еще что-то признать российским, что Украина должна, как они говорят, де-факто признать оккупацию своих территорий, а де-юре – Крым. А что он говорит, когда говорит, что Россия должна пойти на компромисс в территориальных вопросах? Это, например, то, что Россия должна сказать, что она не будет захватывать Запорожье и Херсон. Ну, например. Но знаете, что удивительно? Ну, он же это имеет в виду, давайте будем честны. Он имеет в виду это. Но есть парадокс. Дело в том, что по мнению Венса, если он это имеет в виду, Украина, когда он говорит «компромисс для Украины», должна отказаться от каких территорий? От украинских, то есть от своих. А Россия должна отказаться от Запорожья и Херсона, то есть от каких территорий? От чужих, от украинских. То есть, по мнению Венса, компромисс с обоих сторон какой? Украина отказывается от украинских территорий, но в то же время Россия почему-то отказывается не от российских, а тоже от украинских территорий. Вот ведь в чем нюанс и парадокс. А давайте-ка наоборот. Давайте-ка подумаем так. Ну, например, если по-нормальному подходить к вопросу. Украина отказывается от своих территорий. Тогда Россия должна отказаться от своих территорий. То есть Россия должна передать Украине какой-то тоже такой же кусок территории.
Дональд Трамп написал, что заявление Зеленского о непризнании Украины аннексии Крыма, цитата, «наносит серьезный вред мирным переговорам с Россией». Конец цитаты. При этом признание Крыма российским создает больше проблем, чем решает, пишет оппозиционный политолог Андрей Никулин.
Признание Крыма российским – это решение с огромными международно-правовыми последствиями. Лично мне кажется, что даже если США признают Крым российским, этого не сделает Китай, который выступит здесь, безусловно, как более последовательный защитник международного порядка, чем США. Снятие санкций против России ради прекращения огня – это выданная Европой и Западом, в старом смысле этого слова, расписка в своем поражении и беспомощности. И как вообще можно будет после этого использовать этот инструмент сдерживания? И главный вопрос – а если через 2 месяца Путин обвинит Украину в несоблюдении соглашений и вновь начнет наступление или создаст угрозу его, требуя новых уступок, что тогда? Обратно вводить санкции, распризнавать Крым российским или идти на новые уступки? Ответ на этот вопрос, впрочем, есть у Трампа, и состоит он в том, что этого не может быть, потому что он, Трамп, верит Путину. Но это ответ человека, который остановил войну в Украине за 1 день. И цена этого ответа хорошо известна.
Территориальный вопрос в этих переговорах принципиально не решаем, комментирует главный редактор журнала «Власть» Сергей Цыпляев. На канале «Ищем выход».
Это было ясно с самого начала, что вот это тот гигантский айсберг, на котором может, как говорится, навалиться титаник переговоров, к этому дело, собственно говоря, и пошло. И как только стали вопросы о признании и непризнании территорий, так стало ясно, что здесь договоренности найти невозможно. Вспоминается история бесконечных переговоров в свое время по судьбе Карабаха между Арменией и Азербайджаном. Там строились разные варианты поэтапного движения, там передачи каких-то регионов, районов, которые контролировала Армения помимо Карабаха, еще и 7 прилегающих районов Азербайджана. И вот тоже обсуждалось, давайте мы вот все-таки из 7 районов оставим пока 2, сохраним коридор, будем поэтапно двигаться, но все это упиралось в взаимных вопросах, что в конце концов каждая из сторон требовала признания, чей Карабах. И в результате все остальные технологические договоренности рассыпались, ибо в этом вопросе там требовалось требовались отложенные референдумы, ставились как бы как возможный вариант. Договориться не удалось. Вот стороны встали в клинч, и этот клинч был развязан вооруженным путем. И, конечно, сейчас внимание на переговоры очень сильное, потому что каждая, наверное, из сторон, в принципе, это понятно, рассматривает возможность такого мирного решения своих задач, что мирное решение задач является предпочтительным по сравнению с военным решением задач. Но вот сейчас вырисовывается такая картина, что долгосрочных контуров пока не видно.
Тем временем Россия снова нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву и другим городам Украины. В Киеве разрушен жилой дом, много погибших и раненых. Это в очередной раз показывает нежелание Путина завершать войну, пишет украинский политический аналитик Александр Коваленко.
Очевидно, что нынешний ракетный террор имеет прямое отношение к провалу мирных переговоров, в рамках которых Украине пытались навязать отказ от временно оккупированных территорий. Поскольку Украина заняла твердую позицию, никакого размена территориальной целостности, ракетный террор был использован как элемент давления и принуждения. Но стоит понимать, что такие массированные удары с комбинированной компонентой не осуществляются на ровном месте. Они заранее готовятся, планируются, накапливается боекомплект, планируются маршруты полетов ракет и так далее. Это сложный процесс, занимающий немало времени. А это значит, что Россия не ставила перед собой никогда задачу договориться с Украиной. Задача – принуждение через насилие и кровопролитие.
Война Путину необходима, и с самого начала было понятно, что план Трампа завершить ее в рекордный срок обречен на неудачу, комментирует журналист Станислав Кучер на канале Екатерины Катрикадзе и Тихона Дзятко.
Я ставил на то, что не получится ничего. С самого начала мне казалось, что будет очень много слов, но при этом будет мало дела. И мало дела... Не только, и даже не столько, потому что там сам Трамп этого, например, не хочет, не умеет, не получится у его дипломатов, а потому что Путину, на мой взгляд, мир не нужен. Ему, в принципе, не нужен мир. России сегодняшнее необходимо состояние войны в оптимально такой, ну, конечно, в идеале, такой холодный, временами переходящий в горячую, но если так не получается, то да, вот состояние той войны, которая уже 3 года... творится и убивает сотни тысяч людей в Украине. Поэтому, с этой точки зрения, я прекрасно понимаю, что либо Путин добьется всех своих целей, то есть его ключевая цель – это, безусловно, унижение Соединенных Штатов Америки, поскольку он рассматривает раскол и развал Советского Союза в 1991 году как страшное унижение, как геополитическую катастрофу. Я убежден, что Путин желает того же Соединенным Штатам Америки. И Трамп для него это в первую очередь инструмент осуществления вот подобного исторического геополитического реванша. И война в Украине даже для Путина в данном случае инструмент, опять же, а не главная цель.
Вина за гибель мирных украинцев лежит в том числе на тех, кто не помогает Украине сражаться и взамен требует капитуляции, пишет журналистка Ксения Ларина.
Вот так происходит в жизни, а не в кино. Нет ни справедливости, ни закона. Есть только право силы, право сильного. Есть торжество вранья и лицемерия, триумф насилия и мародерства. Интенсивность нападения такая, как в начале войны. Путин хохочет, гуляет по буфету, одурев от вседозволенности. Нет никого, кто бы схватил его за горло, врезал бы между глаз, заломил бы поганые руки за спину, кинул бы мордой в пол. Коллективная вина расползается, как кровавое пятно на ковре. Теперь за эту войну, за смерти детей, за стертые в пыль города, за насилие и убийство несут ответственность все, кто требует от Украины сдаться.
На фоне этих ударов очевидно, почему Украина поставила такое условие – вести переговоры только после того, как Россия обяжется прекратить огонь. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. 22 апреля на 92-м году жизни умер Зураб Церетели, один из самых известных и противоречивых художников постсоветской эпохи. Пик его деятельности пришелся на годы, когда мэром Москвы был Юрий Лужков. Именно тогда на свет появился памятник Петру Первому в Москве, до сих пор вызывающий много эмоций. Теперь они с Лужковым снова встретятся, пишет журналист Кирилл Шулика.
Он уж прилично пожил на зависть, так сказать, и всегда находил себе место благодаря своему гигантскому во всех смыслах творчеству. Теперь в ином мире они с Лужковым смогут развернуться в градостроительстве, как когда-то в Москве.
«Искусство должно вызывать споры», говорит бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с Владимиром Раменским на канале «Живой гвоздь».
Но я еще раз напомню, что не только в Москве он строил, и много за рубежом он строил. Он мне все время хвастался, что «ты видишь, — говорил он, — твои любимые мушкетеры я поставил в Париже. Эти французы сами не могли поставить в Париже мушкетеров, а я поставил мушкетеров в Париже, и Бальзак я поставил». Это вот такая история. Вообще он был человеком очень, как бы сказать, живиальным, очень радостным, праздничным и щедрым. В этом смысле, ну, конечно, копейку считал, это тоже правда. Особенно бюджетно.
Но отношение к творчеству все-таки было очень неоднозначное. И, ну, мне кажется, Петр...
Володя, дорогой мой друг, а если отношение к творчеству художников однозначно, это что значит? Что к Малевичу однозначно или к Тарковскому однозначно? Ты говоришь слово «однозначное», как будто это что-то отрицательное. Так слава богу, что неоднозначно.
Но хоть статуи Церетели стоят по всему миру, он навсегда останется символом лужковской Москвы, пишут комментаторы. Антон Орех.
Его эпоха ушла давно, примерно тогда, когда в Москве ушла эпоха Лужкова. Он не опередил время, а пережил его. Его творчество нельзя было не заметить, потому что малых форм он не признавал. Четверть века назад Москва бурлила, сражаясь вот с этим памятником Петру, который изначально был памятником Колумбу и должен был стоять вообще в другой стране, как гласит легенда. Вас здесь не стояло, шумная компания была. Но памятник стоит, протесты давно стихли, а теперь ушел и сам автор. Церетели выбрал правильный жанр, чтобы навсегда остаться в истории.
В Церетели поражала его нечеловеческая работоспособность, говорит журналистка Юлия Панкратова на канале Александра Плющева.
Если бы вот человек, который ничего не знал о Зурабе Церетели, начинал о нем писать какую-то работу, статью или вообще как-то изучать его творчество, он, конечно, бы поразился прежде всего работоспособности, потому что любое более или менее какое-то событие произошедшее или любой деятель, будь то культуры, политики, вообще хоть как-то известной религии, он, конечно, был запечатлен Зурабом Церетели, вот, поэтому просто потрясающая работоспособность. И кроме прочего, если честно, вот если отойти от всяких там каких-то искусствоведческих, там, политических, я не знаю, всего остального, я бы еще, конечно, отдельно изучала сверхспособность Зураба Церетели заводить правильные знакомства, поддерживать их и, получать от этого свои дивиденды, при этом оставаясь, в каком-то общении человеческом, вполне себе доступным. Я несколько раз брала у него интервью и встречалась лично. Он был вполне доступен, весел, всегда без какого-либо снобизма принимал. И вот это, конечно, одно из удивительнейших качеств.
Необыкновенное обаяние Зураба Церетели отмечают все, кому довелось столкнуться с ним лично. Сергей Максимишин.
Плохое о нем и без меня скажут. Я лишь скажу, что мало в жизни встречал настолько обаятельных людей. Мы с немецкой журналисткой Дианой были приглашены на завтрак во дворец художника на Большой Грузинской, где раньше квартировало немецкое посольство. Кормил нас художник сырниками с кизиловым вареньем. Диана потом сказала, что ничего вкуснее она в жизни не ела. Разговаривали 2 часа. В лучах обаяния художника все наши негативные предустановки просто растаяли. Ну, милота на Манежной, ну, Колумб с головой Петра, ну, Путина в кимоно слепил. Зато какие сырники и какая сокрушительная харизма.
Анна Мангайт.
Скульптор и человек, склонный к мегаломании. Огромные фигуры, высокие знакомства, большие деньги, широкая душа. Церетели был очень плодовит, и все его создания не удавалось пристроить даже его другу Юрию Лужкову. Поэтому они и заполняли личную недвижимость Церетели, а ее было много. Каждому гостю, который приходил к нему в мастерскую на Тишинке, где и стояли его бронзовые монстры от клоунов до Путина, он тут же в подарок размашисто писал маслом подсолнухи наподобие вангоговских. В Москве будет его не хватать. Зураб Церетели с его щедростью и дурным вкусом, любвеобильностью и властолюбием был настоящим символом города.
Несомненной заслугой Церетели надо считать создание Музея современного искусства, комментирует галерист Марат Гельман на канале «Дождь».
Сегодня, наверное, не лучшее время как бы говорить о том, что у него нет вкуса. Может быть, в принципе, да. Церетели — это, собственно говоря, неотъемлемая часть Лужковщины, с которой мы боролись. Ну, сейчас вот по прошествии 20 лет понятно, что это не худшее, что могло с нами случиться. Но я имею в виду, что ворюги нам все-таки милее, чем кровопийцы, да, и в этом смысле Лужков милее, чем Путин. Но тогда, да, тогда Зураб был символом вот этой Лужковщины, и, конечно, памятники можно убрать, но наиболее серьезная утрата, которую понесла Москва, это Манежная площадь, которую они вместе с Лужковым, ну, погубили. Но я хотел сказать несколько, ну, добрых слов. Зураб был неплохим живописцем, то есть у него было чувство цвета. И, собственно говоря, когда он создавал музей современного искусства, который сейчас возглавляет Василий Церетели, у него была идея, что вот с помощью этого музея он каким-то образом продвинет свою живопись. Потом он от этой идеи отказался, но музей продолжает существовать, и, по-моему, он является неотъемлемой частью сейчас московского ландшафта. Это такой жирный плюс в его биографии. Так что если говорить о том, что останется в истории искусства от Зураба Церетели, то это музей, который он создал. Музей современного искусства, в котором сам он не выставляется. Если говорить о его творчестве, ну, к сожалению, он начал заниматься скульптурой, в которой ничего не понимает, и он скорее попадет там, я не знаю, в книгу рекордов Гиннесса, то есть там самая большая скульптура или там самый большой руль значит, на скульптуре. Ну вот я так это вижу, по крайней мере.
Те, кто сейчас приходит ему на смену, будут еще хуже, пишет публицист Павел Пряников.
Раньше считал его посредственным скульптором, но, глядя на то, какие памятники сейчас ставят в Москве, Церетели кажется уже нормальным мастером. Так что в памяти людской Церетели останется.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Наши сетевые обзоры по-прежнему выходят в понедельник и четверг. Спасибо всем, кто остается с нами. И до скорой встречи.